Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Вы слушаете Радио «Вера». В эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с издательским домом «Фома». С вами Алла Митрофанова. Далее в программе. Есть ли в России духовные столицы, связанные с христианской историей? Юбилей поэта Олега Чухонцева. Про что его стихи и чем сегодня они актуальны для нас? Легкий крест или тяжелый? Как в сложных событиях жизни разглядеть их подлинный смысл? И мы продолжаем наш журнал.
Живая история.
100 лет назад, ровно в эти дни марта, было принято решение и осуществлен перевод столицы России из Петрограда в Москву. Вызвано было это решение целым рядом причин, и об этом многое написано. Думаю, что можно почитать, если кто интересуется. А мы в связи с этим событием задались вопросом, а есть ли в России духовные столицы, те, которые были бы связаны с нашей христианской историей? Их ведь, по сути, тоже, наверное, не одна. И в истории разные были периоды, то одно княжество возвышалось, то другое. Да не только с политической историей эти духовные центры связаны. Что в итоге мы имеем сегодня? Спросим у эксперта, и на связи с нами Алексей Светозарский, профессор Московской духовной академии, историк. Добрый вечер, Алексей Константинович.
Добрый вечер. Ну, прежде всего, Москва все-таки сохранила статус не просто второй столицы, но первопрестольной. И две акции, скажем так, религиозного и государственного значения не могли быть совершены вне Москвы. Только в Москве и только в Успенском соборе совершалось коронование наших императоров по законам Российской империи. И только в Москве варилось Святое Мира. Раз в год, в Великий Четверг, варилось в бывших патриарших палатах и освящалось в Успенском соборе. Больше нигде этого сделать было нельзя.
А напомните, пожалуйста, что такое мира?
Вещество, которое употребляется при таинстве миропомазания, которое раз в жизни проходит каждый христианин. Сейчас оно соединено с таинством крещения обычно, да, вместе совершаются эти два таинства. Но если человек принимает православие, есть чин, когда его миропомазывают при переходе в нашу церковь. Ну, а в императорские времена миропомазание, ну вот над царственными особами, совершалось при восшествии на престол. Во время торжества коронования это был такой ключевой момент причащения и помазывания святым миром на особое государственное служение. Поэтому все-таки Москва статус свой сохраняла. Если брать историю церкви, то мы обычно говорим о древнейших кафедрах, о митрополичьих. Это Киев, Владимир, Москва. Очень долго Москва не появлялась в титуле, который потреблялся у греков. Только потом уже, так сказать, исторические реалии победили. Так что эти центры тоже вот имеют такое церковно-административное, но даже шире и большее духовное значение. Ну, кроме того, Владимирская Русь – такой очень важный этап формирования нашей государственности. Конечно, ну, столица не столица, но особым таким регионом является Русский Север. С его наследием Северной Филаиды, с его замечательными обителями. И, конечно, говорят вот о том, чтобы особый статус имел город Сергиев Посад, поскольку он вокруг Лавры возникал. Но если мы возьмем, как-то посмотрим на это ретроспективно, да, то обычно Лавра ассоциировалась с Москвой. Вот во время тех же коронационных торжеств было обязательное посещение, однодневное паломничество к преподобному Сергию. Ну и опять же, вот скажем, та же Московская духовная академия, она носила исторические названия не Сергиево-Посадская, там не Троицкая, Лаврская, как была до этого, там было учебное заведение Троицкая, Лаврская семинария, а именно Московская духовная академия, ну, в связи с такой территориальной близостью к Москве и с преемственностью от Московской Спасской или Славяно-Греко-Латинской академии. Так что я думаю, ну, вот такие точки, конечно, особое значение имеют наши монастыри. Это Валаам, это Соловецкая обитель, это Дивеево, это, конечно, Саров. Там все живо памятью преподобном Серафиме.
Алексей Константинович, ну вот когда вы называете города Москва, Киев, Владимир, здесь вопросов не возникает. Дальше вы говорите «Северная Филаида», «Русский Север». А что это такое? Что это за понятие? И почему для духовной жизни в России эти места оказались особенно значимы?
Ну, благодаря вот какой-то своей удивительной гармоничностью, насыщенностью всего окружающего мира, вот как раз такими памятниками веры, каковыми являются наши монастыри. Это не только памятники архитектуры, это памятники веры, с которой люди шли вот когда-то в эти северные дебри, осваивали эти земли прекрасно. Об этом говорит Ключевский, что одни из наших предков шли в поле, да, в дикое поле и бились там с кочевниками, другие шли бороться с песками, болотом, с суровым климатом, осваивали русский север. Если, скажем, на юг сначала шел воин, да, то на север шел монах, и вокруг него возникал вот этот вот особый русский мир, это выражение Ключевского. Особый русский мир строился там на началах аскезы, на началах православной веры. И вот это огромное когда-то количество часто очень небольших монастырей, вот они как раз вот скрепляли с собой вот это все удивительное пространство русского севера. И наследие настолько богато, что нас все время туда тянет. Вот обратите внимание, жители Москвы, Питера, крупных городов, вот часто совершают такие путешествия или паломничества на север. Кирилло-Белозерский монастырь, Ферапонтово.
Да, ну и говорят, что в таких местах люди как-то начинают глубже самих себя, что ли, видеть. Не знаю, насколько это так, а вы проверяли?
Ну, несомненно.
Спасибо вам большое за комментарий.
Хорошо.
Алексей Светозарский, профессор Московской духовной академии, историк, был с нами на связи. До свидания.
До свидания.
Вы слушаете «Радио Вера». В эфире наш еженедельный журнал.
Дневник наблюдений.
Вчера, 8 марта, исполнилось 80 лет большому поэту, нашему современнику Олегу Чухонцеву. Его хорошо знают люди, связанные с литературными кругами, ну или изучающие литературный процесс. И при этом многим, кто совершенно в других сферах вращается сегодня, ну, как бы это сказать, немного не до поэзии, что вполне понятно, ведь ритм жизни не всегда нам позволяет, не всегда располагает к тому, чтобы мы дали себе возможность прожить чьи-то стихи. А вместе с тем Олег Чухонцев, он как раз из тех людей, про которых потом говорят, что вот в его время жили или его современниками были, ну и так далее. То есть он из тех, кто обозначает собой эпоху. И его стихи, они не самые простые, и при этом невероятно насыщенные переживанием времени и ощущением того, что человеческая душа, она как бы при этом вне времени живет. Удивительное такое пространство смыслов. Олега Чухонцева нередко называют продолжателем нашей поэтической традиции. Ну а кто-то видит в его стихах настоящую проповедь. Как разобраться с этим сложным поэтическим миром, спросим у нашего собеседника. На связи с нами Павел Крючков, заместитель главного редактора и редактор отдела поэзии журнала «Новый мир», ведущий научный сотрудник Государственного литературного музея имени Владимира Даля и наш коллега по радио «Вера». Добрый вечер, Павел.
Добрый вечер. Вы знаете, с моей точки зрения, на самом деле, в его стихах есть, конечно, проповедь. Но эта проповедь так же глубоко спрятана, как проповедь, например, Чехова, о чем писал в свое время Корнея Чуковский, которого Олег Григорьевич, кстати, хорошо знал, Корнея Чуковского. И они много разговаривали. Разговаривали о той русской жизни, которую Олег помнить не мог. Он родился, когда она уже кончилась, а Корней Иванович в ней жил, в той русской жизни. Так вот, эта проповедь Чухонцева, она настолько глубоко спрятана в музыке его стихов, в поэтике его стихов, в самом воздухе ее стихов, в тревожном лирическом герое его стихов, что вы ее не увидите сразу. Для этого нужно какое-то внутреннее зрение. И я могу попробовать обозначить какие-то главные слова, которыми можно, ну, представить, что ли, его моральный, нравственный посыл, который действительно там, повторяю, мерцает в глубине. Это жалость к ближнему. Это память о корнях. Это понимание того, что все не в человеческих руках, а в руках Господних. Это понимание того, что человеческая природа слаба, греховна. И это надо всегда держать на переднем плане сознания, когда ты хочешь рассуждать о ком-то и о чем-то. Это предельно честная позиция по отношению к миру, себе, своим современникам. Такая позиция не может быть популярной. Но поскольку стихи Чухонцева такого высокого, ну просто высокого уровня, это поэзия, которая укладывается в ряд тех поэтов и стихов, которых составляют хрестоматии, то, конечно, отзывчивый читатель, отзывчивое сердце, не обозначая это словами проповедь или словами морализаторства, уроки Чухонцева впитывает вот эти таинственные, невидные сразу уроки, и становится его собеседником, сомышленником, другом и так далее. И вы очень точно сказали про смыслы. У Петра Андреевича Вяземского, которого Чухонцев всегда любил и любит. В его старой записной книжке знаменитой есть такая фраза: «Беда иной литературы заключается в том, что мыслящие люди не пишут, а пишущие люди не мыслят». Так вот, Господь как будто нарочно в утешение нам послал фигуру Олега Григорьевича, которому сейчас исполняется 80 лет, блестяще иллюстрирующую эту фразу в обратной перспективе. Он пишущий поэт, который глубоко мыслит, и он мыслящий поэт, который великолепно пишет, понимаете?
Павел, а может быть, среди наших слушателей есть люди, которые не знакомы с его творчеством? С чего бы вы посоветовали это знакомство начать?
Ну, я бы посоветовал начать это знакомство, лучше всего достать его «Избранное». У него есть две удивительных книги. Есть книга 8-го года «Из сих пределов», это большое его собрание, в которое вошли и ранние его стихи, которые даже входили в его такую очень-очень старинную книжку из трех тетрадей. Это первый его сборник, который очень сильно был покалечен цензурой, да и второй был покалечен «Слуховое окно». Вообще Чухонцев начался только с 89-го года, и «Моя судьба» с книги «Ветром и пеплом». Я бы советовал почитать его раннего, его стихи о Дельвиге, его поэму гениальную о своих соплеменников по Павловскому посаду, поэму «Свои», вот я недавно ее перечитывал. Это, ну, просто чудо какое-то, снег, вот прямо про наши сегодняшние дни. Снег лежит еще местами, а над черными крестами грай, и не охватит глаз. Господи, как мало надо, слякоть, грязь, а сердце радо в первый или в последний раз. И поля за переездом, и лесок в дыму воскресном, елочка стоит одна, вон синичка, вон другая на столбе, а вон и стая, кто еще там, вот тена, и дальше выходят тени, тени родных. Поэмы, его замечательные поэмы, «Однофамилец», и позднюю лирику. Вы знаете, у Чухонцева произошло такое удивительное событие в его литературной биографии. Он в начале нового века, 21-го, выпустил книгу, которая, я думаю, ну просто это, ну, такое же удивительное, может быть, событие, близкое к такому, как книга, скажем, «Сумерки» Баратынского, только она гораздо более жизнерадостна. Это книжка «Фифия». Стихи из нее печатались в журналах, и стихи из нее есть в интернете в большом количестве. Надо смотреть раннего Чухонцева, мне кажется, и позднего. Это очень интересно соединить в читательском своем опыте. И вот если бы я советовал, я бы сказал, ищите в сети ранние и поздние стихи Чухонцева. Они удивительно смыкаются. Он поэт первоклассный. И, конечно, его знаменитое стихотворение большое «Кьё-кьё» про безумца, стоящего в реке, которое уже растащено на цитаты, о котором уже написаны специальные работы. Мне довелось пластинку его выпустить, компакт-диск с чтением. Мы так и назвали эту пластинку «Кьё-кьё». Одним словом, да что ж тут советовать? Вы знаете, его «Избранное» укладывается в одну книжку. Как говорится, бери, читай все. Это очень хорошего качества поэзия. У нас сегодня он, ну, и он, и вот Александр Кушнер, ленинградский замечательный поэт петербургский, они, в общем-то, как вот я недавно написал, они за старших остались, понимаете? И я не знаю, заметили вы или нет, я вот об этом думал. Ведь раньше случай, когда человек продолжает работать полноценно, полнокровно в поэзии после седьмого десятка лет, редчайший был случай. А сейчас все чаще и чаще мы встречаемся с этим. Пишут стихи они, Олег Чухонцев и Александр Кушнер. Пишет Юрий Кублановский, пишет Владимир Рецептор. Пишут многие те, кто, оказавшись в этой поре, они находят возможность осмысления и переживания этой поры как счастья. Вот это очень интересно. Вы знаете, у него есть такой цикл «Осмириться». Он же родился 8 марта, в женский день этот международный. И он мне говорил, а мы в добром дружестве пребываем, что он как-то не любит вот эти цифры, и день рождения свой не очень, кстати, любит, вот эти цифры четные. Но у него есть такой цикл «Осмириться». И вот там есть такое стихотворение, оно прям вот совсем для... Я когда думаю о нем, я думаю, вот стихи, которые должны звучать на радио «Вера», на светлом радио. Хотя они, в общем-то, грустные. Мы с ним однажды столкнулись, он шел на почту здесь, в Переделкино, где мы живем. И вот стихи прямо сами ложатся в руки. «Посылку так завяжут, что сорвешь все ногти, но читай, читай послание по узелкам. Ни ножницы, ни нож, ни ни. Читай руками, и заранее не зная, что там, мыло, чайный сбор или полотенце, вышитое крестиком, читай, как отче наш, и дух просфор ты в сухарях найдешь. И дух опресноков». Вот посмотрите, как удивительно он, обращаясь к простым вещам ежедневным нашего сегодняшнего дня, видит в них отсвет божественной ласки, божественного внимания, Господнего участия к нам.
Спасибо вам большое за комментарий.
Пожалуйста.
Павел Крючков, заместитель главного редактора и редактор отдела поэзии журнала «Новый мир», ведущий научный сотрудник Государственного литературного музея имени Владимира Даля, был с нами на связи. Вы слушаете «Радио Вера», в эфире наш еженедельный журнал.
Републикация.
В этой рубрике мы традиционно смотрим сайт fama.ru и обращаем внимание на наиболее интересные тексты, которые здесь появились за последнее время. И вот в связи с тем, что приближается крестопоклонная неделя, это такая особая неделя внутри Великого Поста, очень хочется обратить внимание на текст, который называется «Алюминиевый крест». Собственно, о том, что значит нести свой крест и почему он порой кажется невероятно тяжелым и как со всем этим быть, обо всем об этом и рассказывает автор текста Марина Борисова, которая озвучила его специально для нашей программы.
«Это что за собачья цепь у тебя на шее? Что там у тебя? Крест, что ли? Ты что, совсем уже с ума сошла?» Такими словами встретила меня мама после таинства крещения. Обидно стало до слез. Нет, правда, почему цепь собачья? Ну да, купила то, что в церкви было. Главное, подлиннее, чтобы креста было не видно. Да и сам крестик простенький, легенький, не то латунный, не то алюминиевый. Но для меня-то в тот момент дороже его ничего на свете не было. Зачем же она так? Но это были еще цветочки. Дальше я получила по полной программе. И о церкви, и о попах, и о дремучих бабках, среди которых мои родные, но не могут представить себе меня с моим мидовским заграничным детством, дипломом МГИМО, 2 годами работы в посольстве в Вашингтоне и прочее, и прочее, и прочее. Так началась наша окопная домашняя война с короткими перестрелками и долгими тщетными попытками договориться. В церкви мне, конечно, говорили: «Оставь спасение Спасителю, твое дело о них молиться». И я молилась. Изо всех сил, со слезами. Совсем пылом неофита, но как же мне было обидно. Ну как? Мне же открылся совершенно новый, блистающий мир. Жизнь обрела смысл, иные краски, иной вкус. А я не могу поделиться всем этим богатством с самыми близкими, самыми любимыми людьми. Они брезгливо отталкивают его и ничего не желают слушать. «Ну не верю я, что ты веришь», — вырвалось как-то у мамы. И я сдалась. На все религиозные темы в нашей семье на долгие годы был наложен мораторий. Мне оставалось лишь молча не слышать никому не адресованные мысли вслух по поводу безвкусицы бумажных икон, вреда постов и дураков, которые, заставь молиться, они лоб расшибут. И когда как-то батюшка сказал мне: «Не горюй, ты еще свою маму покрестишь», я, конечно, промолчала, но про себя подумала: «Ага, послушали бы вы, что она несет», а потом говорили. Ладно, с тем, что осчастливить насильно нельзя, я еще как-то смирилась. А вот как ухитриться не дразнить домашних на каждом шагу своим православием? И началось. Нужно помолиться? Давай на час раньше их, а вечером жди, когда все улягутся. Не хочешь лишний раз светиться на кухне со своей постной едой? Жуй у себя в комнате зеленый горошек из банки. Понятно, терпения на все эти подвиги хватало далеко не всегда. Но годы шли, и количество все-таки со скрипом переходило в качество. Все мы учились смиряться и любить друг друга, несмотря ни на что. И ох, как нелегко давалась всем нам эта наука. А потом все было как в сказке. В один прекрасный день моя мама, которая 10 лет не хотела слушать мои доморощенные проповеди, вдруг спросила: «А у тебя нет какого-нибудь знакомого священника, чтобы нам покреститься?» Было ей тогда 60 лет. И с тех пор до конца своих дней мои родители за ручку ходили в храм, исповедовались, причащались. И что, стали мы жить поживать и добра наживать? Да ничуть не бывало. Но мне 10 лет нашей окопной войны хватило, чтобы сжиться с мыслью: терпи, неси свой крест и веруй, что когда-нибудь поймешь, для чего тебе его Господь послал. Ну да, крестик достался неказистый, не то латунный, не то алюминиевый. Всего-то собственных родителей потерпеть. Но только постоянно, изо дня в день, из года в год, уже даже не уповая ни на какие чудесные обращения. И потихоньку понимая, что раздражаться и служить раздражителем для других перестаешь только смирившись тем, что сам-то ты, ох, как далек от того, что о себе намечтал. А убедить кого-то в существовании Бога, если прав отец Александр Ильичининов, вообще невозможно. Все, что можно словами сказать о вере, ни в какой степени не может передать того, что вообще несказуемо, и что в ней главное.
Текст Марины Борисовой «Алюминиевый крест», опубликованный на сайте fama.ru и записанный автором специально для нашей программы, прозвучал сейчас в эфире. Наш радиожурнал подходит к концу. Напомню, он был подготовлен совместно с издательским домом «Фома». В течение этого часа с вами была я, Алла Митрофанова. Ну и напоследок, как всегда, наша традиционная музыкальная композиция. Вчера было 8 марта, и да, к этому празднику все по-разному относятся. Кто-то с детства его воспринимает как что-то теплое, весеннее, или как повод поздравить любимых, а кто-то помнит историю его появления и скептически поэтому воспринимает. Но, как бы то ни было, этот день нам подарил еще два выходных, а это чудесная возможность побыть вместе с нашими близкими. Ведь на это зачастую времени не хватает, и вот теперь такая возможность есть. Знаете, я вам желаю умножения любви. Любовь — это такая штука, которой много никогда не бывает, это известно. Но при этом известно еще и то, что ее всегда столько, сколько мы способны в себя вместить. Так вот, пусть ее у нас будет очень много. Лили Аллен, Somewhere Only We Know, на радио Вера. I walked across an empty land. I knew the pathway like the back of my hand. I felt the earth beneath my feet. Sat by the river and it made me complete. Oh, simple. I'm getting tired and I need someone to rely on. I came across a fallen tree. I felt the branches of it looking at me. Is this the place we used to love? Is this the place that I've been dreaming?
Светлый вечер. На радио «Вера».